Я слушал ваше выступление здесь, на платформе Центра гражданского пражского, где вы представляете свой фонд солидарности, у которого тоже колоссальный охват. У вас 90 тысяч донаторов постоянных.
Если говорить о цифрах, то в год у нас порядка 20 тысяч. Если смотреть, сколько всего задонатили, если отбросить 2020 год, в 2020 году у нас было порядка 100 тысяч за год человек, которые задонатили, то каждый следующий год это еще 20. Понятно, что люди могут повторяться, но как бы объемы такие. В год у нас приблизительно 1-1,2 миллиона евро персональных донатов. Это сумма от 5 до 5 тысяч евро. Это не институциональные деньги, не государственные деньги, не евросоюзовские деньги. Это деньги, которые люди дают другим людям. Вот в этом, собственно говоря, и самая главная фишка нашей солидарности в том, что это горизонтальная история. Здесь никто никого не принуждает к тому, чтобы помогать друг другу. Это исключительно тот позыв, то стремление людей оказать помощь друг другу, потому что в этом и есть белорусская солидарность.
С течением времени все-таки вы существуете с 2020 года. Произошло огромное количество событий. Сначала это помощь политическим заключенным, репрессированным, кого уволили и так далее. Потом началась война, идет раздвоение, да, люди, эмиграция туда-сюда, в Беларусь много, из Беларуси тоже. С течением времени вот этот поток денег, он как-то колеблется?
Это абсолютно естественная история. Донат – это, как правило, эмоциональное действие. Человека должно что-то зацепить. Начало полномасштабной войны – это очень сильный триггер, который побудил людей хоть что-то делать. Очень многие люди ничего не могут сделать, кроме того, как поделиться какой-то денежкой. Они не могут поехать на войну, не могут спасать людей, не могут вывозить их, но могут что-то задонатить. Поэтому да, всегда, когда начинается какой-то серьезный катаклизм, это то время, когда работает большой поток доната. Я в гражданском секторе с ноября 2000 года, 24 года я работаю в этой сфере, и с 2015 я работаю с публичными фандрейзерами. Краудфандинг — это как бы часть моей профессии с 2015 года. За это время я понял многие законы того, как это работает с любыми людьми, не только с белорусами, и со временем, после того, как проходит вот этот первый триггер, как люди начинают привыкать к ужасам войны, либо катаклизм, либо еще чего-либо. С каждым днем надо все больше и больше усилий фандрайзинговых предпринимать, все больше использовать разных методов, разных способов привлечения внимания. И мы в этом плане достаточно хорошо подготовились, то есть за эти 4 года у нас уже отработаны разные сценарии, разные режимы работы, как работы с большим потоком донатов, когда нам нужно обеспечить в первую очередь технологическое преимущество и техническую возможность приема большого числа денег, так и работа в условиях, когда поток донатов низкий, и нужно их стимулировать. И благодаря этому у нас средний чек за год, он приблизительно такой же, с небольшим ростом, небольшим падением. Просто приходится больше работать, когда нету яркого триггера.
Давайте вернемся, так сказать, в 2020 год, к первому толчку, когда вы организовались. Кого вы охватили в первую очередь тогда?
Тут нужно немножечко еще отступить несколько шагов в истории. 2017 год, когда в Беларуси были протесты тунеядцев, так называемые. Когда Лукашенко ввел специальные санкции против, специальные репрессивные санкции против людей, которые нигде не работают. Это абсолютно такое идиотское ноу-хау, когда ты платил налог на безработицу. Именно налог на нетрудоустроенность. То есть с точки зрения налоговой системы это абсолютный нонсенс. Нельзя обложить налогом то, чего не существует. Предметом налогообложения является отсутствие чего-либо. Ну, так не работает. Потому что налог берется с наличия чего-нибудь. А наличие отсутствия работы – это, ну, это какое-то кафкианство, конечно. И здесь что возникло? В 2017 году пошла волна поддержки людей, и у меня уже к этому моменту был накоплен опыт. С 15 по 17 я очень много работал с Донбассом, много мы работали с медиками, которые там добровольцами помогали и помогают людям в фронтовой зоне. И я уже знал, понимал, приблизительно, как работают финансовые потоки и прочее. И тогда мы с моими коллегами Алексеем Ливончиком, Юлией Дорошкевич, мы создали ByHelp. И вот ByHelp – это первая структура, которая, а, собирала донаты в Беларуси, б, на социально-политические нужды, и с, это была первая структура, которая не являлась и до этого времени не является структурированной организацией. То есть это не фонд, это не какое-то НГО, это компания. А фишка компании в том, что она каждый раз возрождается как феникс. Как только она нужна, она снова появляется. И вот, собственно говоря, эта компания несколько раз возрождалась, расходилась с 2017 по 2020 год. И в 2020 году она снова возродилась и вот уже не разошлась, потому что до сих пор есть такая потребность. И в первую очередь именно ByHelp был организацией, которая принимала донаты на общественно-политические потребности в 2020 году, а уже потом появился BySol. Но тут еще нужно вспомнить, что был еще ByCovid. ByCovid — это объединение команды людей, которые помогали медикам в условиях, когда Лукашенко отказался вообще воспринимать пандемию как проблему. И это, на мой взгляд, я думаю, со мной многие аналитики соглашаются в том, что как раз-таки отношение Лукашенко к ковиду привело к тому, что произошло в 2020 году. Это один из факторов, один из там 5-6 факторов, которые привели к протестам 2020-го. И вот если понимать эту цепочку как непрерывное действие, то с 2017 по 2020 год прошло много ступенек для того, чтобы случился вот этот массовый порыв людей помогать именно донатам. Существовала на этот момент уже инфраструктура, существовали персоналии, которым люди верили и верят, и существовало само понимание, как это может работать, потому что в нашем информационном поле это уже была достаточно хорошо укорененная ситуация, что есть какие-то сборы, они работают вот так ты донатишь, так люди получают помощь, вот здесь можно за ней обратиться. Поэтому все имеет свою предысторию и, собственно говоря, наш успех 2020 года тоже.
Насколько большая ваша команда? Вы говорите, у нас много.
Ну, на сегодняшний день, как бы, прежде всего, нужно сказать, что мы не разглашаем точное число людей, которые работают в том же, в нашем фонде. Но могу сказать, что это больше 10 и меньше сотни. Эта команда достаточно большая, скажем так, эта команда достаточно дорогая, то есть ее содержать стоит немало ресурсов, потому что она охватывает достаточно большое поле. То есть это и поддержка политзаключенных, это и персональные сборы, это и эвакуация из Беларуси людей, которые под преследованием, это и поддержка инициатив низовых, в том числе, которые остались внутри Беларуси до сих пор там в полуподпольном положении, и это и поддержка Украины. То есть вот все эти направления, они работают, и люди работают в них. Поэтому команда достаточно большая, но если смотреть по объемам работы, которые производятся, то нагрузка на каждого из ее членов больше, чем там, в другой организации, скажем так.
Мы подошли вплотную к моменту вторжения в Украину. Как это изменило ситуацию в самой Беларуси?
Я уехал из Беларуси в Украину в 2020 году, 4 июля, за месяц до событий августа. Я очень много работал с Донбассом и до сих пор с ним работаю с 2014 года. Поэтому для меня лично ничего не поменялось. То есть я просто увидел масштабирование проблемы. То есть все те же разрушения, гибель жителей, гражданских и прочее, которые я фиксировал как документатор военных преступлений, я просто увидел их в намного большем масштабе. Но для общества действительно произошел перелом. Потому что многие люди не понимали масштабности проблемы. Когда я ездил на Донбасс с гуманитаркой, только часть белорусского общества, которое меня поддерживало, понимала всю опасность этой ситуации. А тут поняли все, что тысячекилометровая граница с Украиной может в одночасье превратиться в тысячекилометровый фронт. И в этом понимании белорусское общество живет до сих пор. И с каждым шагом эскалации со стороны Российской Федерации и лукашистского режима люди все больше и больше приближаются к ситуации, когда им тоже возможно, а к сожалению, если смотреть по моей оценке, скорее невозможно, а точно, придется принимать решение оставаться в стране, которая вступила в войну фактически, либо выезжать. И выезжать можно тоже по-разному. Можно выехать, а можно бежать с одним чемоданом или рюкзаком. Вот, поэтому белорусское общество сейчас живет совершенно в другой парадигме, в другом понимании ситуации. Часть из тех, кто поддерживает Лукашенко, конечно, это ура-патриотизм. Это очень похоже на настроение российского общества, той ее части, которая поддерживает войну. Но моя оценка, и она базируется на данных и сведениях из Беларуси, такая, что есть небольшая прослойка людей, которые поддерживают путинскую агрессию. Есть не очень большая прослойка людей, которые более-менее активно поддерживают Украину в этой ситуации. А большая часть белорусов просто не хочет никакой войны, потому что у нас одним из таких важных с детства постоянно повторяемых тезисов есть, абы не было войны. Это одна как бы из установок таких
это
еще.
Это общая установка, которая была и в России на самом деле, в Советском Союзе, это я помню точно так же. Но вот как она сыграла сейчас в России.
Есть один важный нюанс. Когда, например, в глубинке России 70-х инсценировали сценки на 9 мая, там оккупация, повешение партизан и все остальное, это было немножечко фэнтези, потому что люди там, не знаю, в Челябинске где-нибудь, они не видели оккупации. В Беларуси каждая семья потеряла кого-то. В Беларуси погиб каждый четвертый по официальной статистике. Поэтому для белорусов любая война на нашей территории, она априори зло. И представить себе, чтобы в Беларуси какая-нибудь серьезно весомая партия войны, которая бы прямо говорила, призывала к ней, одержала бы верх, я себе слабо представляю. Даже Лукашенко при всей его там подхалимаже и подмахивании Путину как только можно, он все равно постоянно транслирует эту историю, что, мол, мы вот сберегли мир. Понятно, что его действия подвели страну к катастрофе и к большому шансу к вступлению в агрессивную войну, но он все равно продолжает транслировать этот миф, что именно он миротворец, что именно он гарант безопасности.
То есть вы считаете, что это является сдерживающим для Лукашенко обстоятельством, что белорусский народ чувствует это абсолютно иначе, и он все-таки боится восстания?
Тут не про восстание скорее дело, а про то, что про управляемость ситуации. То есть для Лукашенко очень важно управлять той ситуацией, которая происходит. Один из примеров, такой пример, может быть, лучше даст понимание слушателям его натуры, его природы. Когда в 2020 году были посажены ключевые претенденты на пост кандидатов в президенты и их команды, Лукашенко лично приехал в СИЗО, чтобы поговорить с ними, пообщаться с этими людьми. И это был такой очень, очень интересный эпизод, такой, когда он приехал. Да, вы видели эти видео, видели эту ситуацию, когда люди, которым применялись пытки, бесчеловечное обращение, сидят с ним за столом за одним, он там к ним что-то задает, какие-то вопросы. И люди, которые сейчас уже спустя эти годы начинают рассказывать о деталях этой встречи, они вспоминают о том, что он очень сильно был напряжен, когда приехал, потому что не понимал, что происходит. Он утерял связь с реальностью, он не понимал, куда движется ситуация. И после этого разговора он стал намного спокойнее. Потому что он понял, что в этой всей истории нет опасности для него. Потому что те люди, которые выходили на улицу, не были готовы к насилию. Те люди, которые выходили на улицу, пытались действовать в рамках закона. А он, по своему определению, человек-беспредельщик, но у него звериное чутье на ситуацию. Он старается не допускать каких-то шагов, которые бы привели там, к полному краху его системы. Он допускает ошибки. 17-й год и тунеядцы – это ошибка. Ковид – это ошибка. Но в целом у него хватает еще политической хватки для того, чтобы понимать, чего точно не надо делать. И вот тут его понимание ситуации совпало с тем, что белорусская армия воевать не хочет и не может. То есть, реально, если смотрите по численности и по техническому состоянию, она небольшая, да, и ее эффективность в этой войне была бы нулевая. Поэтому вот совокупность этих факторов, что белорусское общество не приемлет и не поддерживает войну, белорусская армия не готова к этой войне, и Лукашенко и сам не хочет в нее влазить, потому что ему сейчас гораздо выгоднее быть таким полунейтралом, эдакой Швейцарии-курильщика, если можно сказать, в этой ситуации, то он и старается держать дальше эту марку. Посмотрим, сколько у него будет возможностей лавировать и избегать втягивания в войну страны напрямую.
Тогда я не понимаю, зачем ему ядерное оружие? Зачем вот это вот? Это только давление России и заставляют его? Или все-таки это он?
Один из его политических мифов, тут нужно тоже вспомнить времена Будапештского меморандума и вывода российской, в то время еще советской, наверное, все-таки ядерной триады с территории Беларуси, элементов ядерной триады. Он часто говорит, что вот мы отдали ядерное оружие, так бы мы там грозили всему миру, никто бы там против нас санкции не применял и прочее. Но история повторилась в этот раз как фарс. Вернули оружие, но оно тактическое. Что такое тактическое ядерное оружие? Это просто, это не геймчейнджер в войне. Это геймчейнджер там в международных отношениях. Понятно, что его никто никогда не применял. И я думаю, что здесь есть совпадение интересов. С одной стороны, Путину хочется показать, что он управляет ситуацией, контролирует Беларусь, может там что-то разместить, не разместить, там самолеты, вертолеты, технику, госпитали, либо ядерное оружие. А Лукашенко в этой ситуации себя немножечко обезопасил. То есть это действие регионального характера, которое направлено скорее против там Польши, Литвы, Латвии, чем против глобальных игроков. Потому что масштаб маленький, и его действия такие. И, собственно говоря, к чему я все это веду? Я думаю, что здесь совпали интересы. Лукашенко очень хочется иметь что-то такое мощное, красивое, большое, вроде Искандера с ядреной бомбой и прочее. И сейчас у него это есть. Он может этим даже как-то там грозить. Но все равно это выглядит как фарс, потому что нормально грозить ты этим никому не можешь. Но являешься заложником ситуации, потому что сейчас Беларусь стала в очередной раз стала мишенью. То есть теперь глобальный игрок в виде США и НАТО абсолютно легитимно повысили уровень приоритетности целей, скажем так, и подвели Беларусь под потенциальный ядерный удар.
Ну, если верить информации, которая существует, и которую сейчас повторил Сикорский, что американцы сказали, что если будет применено ядерное оружие, просто все цели будут уничтожены конвенционным оружием, но будут уничтожены. Значит, в Беларуси тоже может быть. Просто идет эскалация. Поэтому я опять не понимаю, зачем ему это надо.
Ситуация пришла в такое развитие, скажем так. То есть он здесь уже не совсем может управлять этими процессами. У него только есть возможность отказа либо приема. Условно говоря, вывести ситуацию назад на несколько шагов, когда он там мог вести переговоры на равных с Западом и прочее, он уже не может. Ну вот ты играешь теми картами, которые тебе раздали. Поэтому он это и делает. Но опять-таки подчеркну, и как бы не хочу нагонять грусти какой-то, либо там неуверенности на слушателей, но поймите, мы все видим, как идет война. Мы все понимаем, что окей, российское оружие несовершенное, но оно все-таки приблизительно того же технологического уклада. Они не с дубинами воюют. Они воюют с ракетным вооружением, например. И мы видим, насколько ракетное вооружение в массовом применении в состоянии уничтожить, например, инфраструктуру государства. Поэтому для меня заявление американцев, либо там Сикорского, либо еще кого-то, что они вот там сразу же снесут с лица земли всю промышленность военную, там парализуют там все в Российской Федерации, кажется немножечко блефом.
Там же не в Российской Федерации, там цели в Украине речь.
Даже в Украине. То есть мы видим, как работает это оружие, и мы понимаем, что, скорее всего, это будет существенный удар, но это просто перенесет уровень эскалации насилия на чуть повышенный. Это не будет окончательным решением вопроса. Потому что чисто военными методами такие войны не выигрываются. Тем более, что эта война идет уже 2 года в активной фазе, а в фазе такой вялотекущей 10 лет, то я боюсь просто, что эта вся история может либо затянуться сейчас в такое вот непонятное полукорейское состояние, там когда есть вялотекущая такая перестрелка, вот как это было в Карабахе до начала Второй Карабахской войны, когда они там перестреливались время от времени.
14-го в Украине мы это видели, да, тоже да, с Донбассом, да, как да. Там это АТО, да, граница.
Да, линия фронта не меняется, идут перестрелка и все такое. Либо это может просто привести к серьезным изменениям, когда там Украина будет вынуждена заключить очень позорный для себя мир, но для ради сохранения страны. И в таком случае это может выглядеть приблизительно как история с Финляндией, когда они заключили перемирие фактически. А потом, когда началась Вторая мировая, вступили на стороне гитлеровской коалиции. Ну, любые исторические параллели, они натяжены. Да, они хромают, натяжение совы на глобус происходит у нас. Но, тем не менее, история иногда повторяется в тех или иных деталях.
К вашей деятельности хочу вернуться, потому что для меня важно это услышать. У вас есть консультации телефонные, горячая линия. И, что меня привлекло, вы помогали и консультировали не только белорусов, но и русских, которые бежали из России в Беларусь. Вопрос, почему бежали в Беларусь?
И в Европу тоже.
В Европу да, но почему в Беларусь? Да, ну, одно и то же режим. Очень похоже. И там надают по заднице.
Скорее использовали как транзит, мне кажется, эту историю, потому что специфика двух все-таки разных государств, разных правовых систем, разных баз, она дает некоторые люфты, в которые можно успеть проскочить, если нужно покинуть эту территорию небезопасную.
Ну, меня интересует ваш подход. Вы почему консультировали и русских, и белорусов, и всех, не разделяя, не спрашивая, не разбираясь, не вникая, ты за того, ты Z или ты не Z.
Здесь достаточно простое объяснение. Я правозащитник, человек, для которого есть ситуация вмешательства в право, право человека, которое выше его национальной принадлежности. То есть, если право человека нарушено, и этот человек с российским паспортом, либо с белорусским, либо с украинским, либо с польским, каким угодно, это нарушено право человека. В данной ситуации я видел два момента. Первый – это то, что мы технически не можем верифицировать контролировать, кто же к нам обращается. То есть это очень сильно усложняет ситуацию. И в связи с этим мы не можем это делать, то есть проверять паспорта, там еще что-нибудь. Человек может получить консультацию и без этого. Второй момент — это то, что мы не оказывали финансовой помощи этой категории. Это была консультация. Мы даже денег не тратили на работу этой службы, потому что она была волонтерской и до этого момента является волонтерской. Поэтому мы в голове так себе прикинули это все и поняли, что это никак не противоречит ни правозащитному подходу, ни тому, что мы не спонсируем войну, что нашей помощью могут необоснованно воспользоваться те же зетники, например. Консультация — это консультация. Понятно, что это помощь, но она не несет финансового характера за собой. И да, и поэтому как бы для нас было очень важным еще подчеркнуть тот момент, что обращаться могут все. К нам действительно обращались и украинцы, и белорусы, и россияне, и другие национальности, которые хотели покинуть зону боевых действий. И вот это такой пример того, как можно работать с этой историей без привлечения финансов и при этом достаточно четко обосновывать, почему мы оказываем эту помощь, невзирая на то, какого цвета паспорт у человека.
Вернусь к «Свои чужие». 8 месяцев назад, приблизительно по моим подсчетам, вы русскоязычный канал поменяли на исключительно белорусский канал. Это принципиальное решение, похожее, как украинцы перестали говорить по-русски. Это защита своей национальности, своей идентичности, ну и продвижение культуры тоже. Правильно я понимаю?
Сам по себе переход на белорусский язык, а я публично пользуюсь белорусским где-то приблизительно около года. То есть это все социальные сети, это большинство интервью, это мой видеоконтент. Это достаточно интересный для меня самого момент, потому что я с рождения русскоязычный, и мои родители говорили по-русски. И белорусский как бы для меня это язык, на котором говорили, наверное, даже не мои бабушка с дедушкой, а прабабушка с прадедушкой. И для меня это был достаточно долгий путь к пониманию того, почему эта национальная идентичность настолько важна и почему вообще это все нужно делать. Белорусский писатель Альгерд Бахаревич, один из наших таких достаточно серьезных прозаиков, который сейчас пишет на разных языках, он блестяще владеет немецким языком, недавно написал в Фейсбуке такой хороший большой программный пост. И одним из пунктов этого поста было, что достаточно сложно европейцы воспринимают вопросы национализма как такового, что, мол, тяжело говорить там про белорусскую идентичность в контексте отдельной белорусской нации и всего такого. И вот, пользуясь случаем, на волнах вашего радио такая заочная полемика, дискуссия, что ли, нужно немножечко переформатировать и сменить фокус в этом вопросе с слова «национализм», которое на самом деле олицетворяет и отображает процессы 19 века, когда нации формировались для того, чтобы сформировать из разных региональных идентичностей, языковых идентичностей, общности, в Европе в частности, к тому, что сейчас фактически происходит. 20-й и начало 21 века, вторая половина 20-го, начало 21 века, это эпоха деколонизации. Крупнейшие колонии после Второй мировой войны дали, крупнейшие метрополии дали своим колониям независимость. 1970 год, год Африки, когда большинство европейских колоний Африки стали независимыми государствами. И этот процесс продолжается. Если в второй половине 20 века деколонизация происходила в основном по линии тех империй, которые были империями моря, которые заморские колонии имели, то сейчас мы видим в 21 веке, в конце 20-го, 21-го, продолжение распада Российской империи, который начался в 1910-х годах. Это был первый полураспад. Сейчас происходит второй полураспад. Да-да, я как бы немножко не попутал всякие эти вещи, несмотря на то, что Россия сейчас пытается расширяться, очень часто так бывает, что перед крахом или империи, или еще...
Надувается.
Да-да, любые, это физический процесс скорее, да, то есть он нагревается изнутри,
прежде
потом...
Прежде чем прыщ лопнется.
Да. Сначала прежде чем шарик лопнет и все остальное, да, это тут уже физика пересекается с социологией. И, на мой взгляд, вот этот процесс сейчас происходит, и он начал доходить. Вот мы сейчас с вами здесь на этой конференции «Unlock Resilience in Wartime», и здесь одна из интереснейших панелей была про деколонизацию как таковую и про то, как молодые, особенно люди моего возраста, переосмысливают эту ситуацию. Что мы действительно приходим к пониманию, что да, империя, преследуя свои собственные интересы, приносила технологии, выстраивала все по своему собственному метрополиальному канону. Но это привело к тому, что наши собственные национальные идентичности не смогли развиваться как положено. Мы недооформились как классические нации в XIX веке. И сейчас мы пришли в эпоху постмодерна, в которой не очень логично возвращаться в XIX век и формировать наши идентичности на основании тех подходов, потому что времена поменялись. А вот пытаться проводить дискурс деколониализации, это и европейцам понятно, потому что они в этом контексте сами. Если мы говорим о Британии, Франции и других странах, которые были колонизаторами, то они чувствуют, почему это плохо. А такие нации, например, как Чехия, Словакия, они сами были тоже частью колонии. То есть они были австро-венгерской колонией, они были там частью оккупированных территорий во время нацистского правления. И им тоже это все понятно, это им тоже не надо объяснять. Поэтому я вот за смещение фокуса. Понятно, что слово «национализм» для многих в Европе является таким красным флагом, для тех же немцев, например, потому что они проводят параллель дальнейшую. И для того, чтобы избежать вот этого вот конфликта понятий и дефиниций, потому что национализм малой нации, национализм империи разные по своей сути. Потому что национализм империи — это превалирование, это доминация, это поглощение и уничтожение всего, что не подходит. То национализм малой нации — это национализм объединения, восстановления, сохранения, приумножения всего остального. Так вот, надо использовать конструкт деколонизации. И здесь, на этой конференции, я почерпнул немало интересного для себя, для того, чтобы его дальше продвигать. Это такой длинный, большой ответ, почему я перешел на белорусский язык в своем контенте. Для того, чтобы контента было больше. Для того, чтобы люди привыкали, что этот язык ничем не хуже, ничем не отличается от других языков. На нем тоже можно разговаривать, доносить свою мысль, рассказывать самые разные вещи. Я очень рад тому, что в нашем информационном поле появляется все больше контента, причем не только на общественно-политические темы. Люди начинают говорить про секс по-белорусски, люди начинают говорить про кухню по-белорусски. И это абсолютно нормальная история, то есть язык должен быть естественным и натуральным образом коммуникационным средством для тех людей, которые им пользуются.
Следил весь мир, вся Европа, ну Европа-то уж точно, когда происходили события в Беларуси, когда были демонстрации, когда протесты и так далее, и так далее. Беларусь не сходила со страниц газет, из эфира и так далее. Потом все это сошло практически на нет. Сейчас от белорусской революции, скажем так, неудавшейся, наверное, осталась в мире Тихановская, признанная как глава государства. И есть некие новые такие явления, оформления, скажем так, нового белорусского государства, я имею в виду новый белорусский паспорт, и открытие посольств культурных, в Чехии есть этот центр и так далее. Чем в этой ситуации Европа, Чехия часть Европы, у нас есть программа «Восточное партнерство», в которое включена была Беларусь, всегда, во все времена, несмотря ни на что, контакты. Сейчас все это прекратилось, но на личном уровне, на уровне людей все равно продолжаются контакты. Вот чем может Европа в такой ситуации помочь Беларуси?
Самое главное, что нужно не забывать о том, что Лукашенко не равен белорусы. Есть лукашистская власть, есть те, кто его поддерживают, какое-то количество людей, есть его силовой аппарат. Это одна история. Совершенно другая история. Люди, которые хотят по-прежнему перемещаться по Европе, учиться, работать, влюбляться, создавать семьи, переезжать, менять страны и быть свободными европейцами. И таких людей достаточно много. Я просто хочу напомнить статистику, что Беларусь была второй страной по количеству шенгенских виз, по данным, если не ошибаюсь, конца 10-х годов этого столетия. То есть на первом месте была Россия, потому что чисто физически больше финских виз тогда выдавалось в Питере. Да, в первую очередь, конечно. А вторые были белорусы. И мы по уровню взаимодействия с Евросоюзом были очень высоки. То есть люди ездили, у людей был интерес. У людей есть, и он остается, этот интерес. Люди по-прежнему ездят. Особенно после того, как из Беларуси выехало почти 500 000 человек после событий 2020 года. Пожалуй, не осталось, наверное, ни одной семьи, в которой кто-либо не уехал. И эти связи, они все равно не прерывают. Родственники ездят друг к другу, смотрят, как живут нормальные люди, и все равно обмениваются вот этим всем. И это как раз-таки залог будущих перемен. Окей, вопрос был не об этом. Вопрос был о том, как Европа может в этом помочь. Не прекращать, не обрубать эту возможность. Белорусы должны иметь возможность ездить. Да, есть вопрос национальной безопасности. Да, есть вопрос вербовки. Но будем честны и откровенны. Вербовать можно и граждан тех стран, в которых русские имеют интересы. В той же Польше, в той же Украине, в Чехии, я думаю,
где
найдутся люди, ностальгирующие по Советскому Союзу и прочее, прочее. То есть везде это есть. И поэтому я бы не ставил знак «равно белорус, значит шпион». Вот это тоже очень важно. Не ставить такое клеймо. И, конечно же, поддерживать белорусское гражданское общество, белорусские медиа, как внутри страны те оставшиеся инициативы, которые работают там полуподпольно, так и те, которые выехали и в диаспоральной среде что-то пытаются делать. То есть воспринимать, что это страна, которая граничит с Евросоюзом, она никуда не денется, на другую планету не переедет, соседями мы будем всегда. И одна из моих таких концепций, очень важных для меня, это оставлять точки входа в мирную жизнь. Не рубить все полностью, не жечь мосты, не уничтожать все, что взаимосвязывает разных людей. Все равно рано или поздно любая война заканчивается миром. Не бывает вечной войны. И в случае с Беларусью здесь ситуация еще тоньше, потому что мы, как люди, сторонники демократических перемен, европейского будущего, стали заложниками ситуации. И когда нас преследуют на родине, и когда нас обвиняют в каких-либо грехах еще и здесь, это идет двойная виктимизация. То есть нас реально прессуют и свои, и чужие. И тут это тоже очень сильно перекликается с названием моего YouTube-канала. То есть он гораздо шире, чем просто там распознать своего чужого. И вот как бы такой, наверное, финальный будет аккорд моей мысли. Это то, что очень хотелось бы, чтобы Европа нас воспринимала как тех людей, которые вот в этой вынужденной ситуации, которым нужна эта помощь, которым нужна эта поддержка. Мы это чувствуем и очень благодарны за каждое решение политиков, которым гораздо проще сейчас популистски все зарубить и сказать, это враги. И вот каждый раз, когда политик этого не делает, он берет на себя ответственность, которая стоит ему в том числе и голосов тех людей, которые хотели бы более жестких решений. И вот пока есть эта политическая воля сдерживать вот эти вот простые решения сложных вопросов, самые страшные решения сложных вопросов, до тех пор я верю в европейскую демократию, верховенство права и в торжество прав человека.